Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами начинаем сегодня изучать недельную главу Шелах и будем читать, начиная с 13 главы книги Бамидбар. Наша глава рассказывает о трагедии. Возможно, самой большой трагедии за время пребывания народа в пустыне. Во всяком случае, это видно из наказания, которое получил народ за свое прегрешение. Мы будем читать, в который уже раз, историю о разведчиках. Почему мы снова и снова каждый год вынуждены ее читать или удостаиваемся ее читать, с какой стороны поглядеть? Потому что события, которые произошли в этой главе, трагедия, которая произошла, грех, о котором говорит эта глава, по сути, до сих пор не исправлен. Если я, Алекс, до сих пор читаю каждый год эту главу, значит, мне есть что исправлять в моих отношениях со страной Израиля. В широком смысле этого слова, в духовном смысле. Ведь в духовном смысле человек, как говорит Мидраш, сделан из той земли, которая взята с места, где потом будет жертвенник. Человек, любой человек, сделан из земли, которая самая важная часть страны Израиля. Отношения со страной Израиля – это отношения с землей, из которой я сделан в том числе. И это в духовном аспекте. Духовное понимание значения страны Израиля. И это очень глубокий вопрос. Или я должен исправить свои отношения со страной Израиля в смысле простом, физическом, как с географической территорией. Поэтому год за годом мы читаем и возвращаемся к одним и тем же главам, задумываемся над одними и теми же своими проблемами, чтобы себя исправить, чтобы попытаться найти в себе хотя бы, увидеть в себе эти проблемы. И сегодня мы говорим о разведчиках, о разведке в не очень хорошем смысле этого слова. История о том, как, впрочем, давайте почитаем с самого начала саму историю. «Вейдабер Адонай эль Моше леймур, и говорил Господь Моше, говоря, «Шлах леха анашим, пошли людей, вейатуру, это арец кнаан, и исследуют они страну ханаанскую, ашер ани нотен ливней Исраэль, которую я даю сынам Израиля, иш эхад, по одному человеку, лемате, от каждого лагеря, авотав, из главых, тишлихау коль наси баэм, пошлите каждого предводителя из них». То есть, пошлите предводителей самых важных, самых влиятельных людей от каждого колена. Не старейшин, потому что само исследование страны требует определенных физических усилий, пошлите кого-то из лидеров от каждого из колен. Это важные, серьезные люди. Если мы обратимся к книге Дворим, Второзаконие, то там будет рассказана несколько другая история или, возможно, другая часть истории. Пытаясь сопоставить, сложить две эти истории в одну, комментаторы говорят вот что. Пришел народ и стал просить у Моше, говоря, давай исследуем эту землю, давай пошлем разведчиков и проверим, действительно ли Господь дает нам хорошую землю. Давай пойдем и проверим ее. Моше в результате этого оказался в очень неудобном положении. Если не послать разведчиков и сказать, да вы что, ополоумели, как Всевышний может нам дать плохую землю, вы что, ему не верите? Народ скажет, значит, не такая уж она, наверное, и хорошая, это твоя земля, раз ты прячешь ее. Пойти у народа на поводу и послать разведчиков, значит, проявить неуважение ко Всевышнему. И Моше обратился ко Всевышнему с вопросом, что делать? Как мне поступить? И Всевышний говорит Моше, пошли людей, ваятуру, и исследуют они эту страну. Есть два глагола, которые можно употребить в этой ситуации. Первый глагол – это «латур». От этого слова происходит слово в современном иврите «таяр» или «турист». Второе слово, которое будет употреблено здесь тоже и будет употреблено в книге «Дворим» – «ираглю». От слова «регель» – «нога» – «пройдут» целью разведки. «Мирагель» и на сегодняшнем иврите – это «разведчик». Шпион. В чем разница между туристом и шпионом, разведчиком? Турист едет в места, которые он посещает. Если это нормальный турист, он ищет достопримечательности. Он ищет все хорошее. Никто не скажет, давайте приедем в Париж и посмотрим на мусорную кучу в 16-м квартале. Люди едут смотреть достопримечательности. Если это шпион, то он может выискивать слабые места, плохие места, выискивать все плохое. Если ты хочешь жениться, ищешь жену, будь как турист, иначе не женишься. Выискивай в человеке, с которым ты общаешься, хорошее, доброе качество, не ищи в нем злое. И Всевышний говорит Моше, нужно обратить внимание на две важные детали в том, что он говорит. Первое, шлах леха, пошли себе. То есть мне это не надо, себе пошли для своих целей. Для того, чтобы успокоить народ, хорошо, пошли разведчиков. В этом начало гнева Всевышнего, как многие говорят. С этого начинается выражение недовольства Всевышнего. Мидраш говорит, что Моше не уловил этой ноты недовольства, и подумал, ну, наконец-то, мы уже взрослые, и мы можем что-то сами делать. Так говорят некоторые мидраши. Есть и понимание, которое говорит, Моше уже получил приговор, согласно которому он не войдет в страну Израиля. Получил он его, согласно этому пониманию, когда пришли дочери Итро и сказали, какой-то египтянин нас спас, Моше промолчал и за это уже вышел приговор, что в стране Израиля он не окажется. И сейчас, когда Всевышний говорит Моше, пошли себе, для того, чтобы ты еще 40 лет был с этим народом, для продления собственной жизни. Есть и такой мидраш. Есть и удивительный мидраш, который говорит, пошли для того, чтобы потерпеть провал. Потому что человек или народ вообще ничему не могут научиться, если не потерпели фиаско, если не провалились в чем-то, не ошиблись в этом. Как говорится, человек не учит слова Торы, если не подскальзывается в них. Есть такая традиция. И согласно этому видению, лиха надо понимать для науки, для того, чтобы ты ошибся и понял, где ты неправ или что ты несовершенен. В любом случае, шлах лиха, слово лиха, пошли себе, нужно понимать, тебе это надо, ты шли. С другой стороны, Всевышний говорит, пусть они исследуют эту землю. То есть пусть они пойдут действительно, чтобы выискивать доброе, хорошее на этой земле. Чтобы посмотрели все хорошее, пришли и рассказали. Придите как туристы. Но, как сказано в книге Дворим, они пришли как мераглим, как разведчики. Мы это еще увидим. Третий стих. «Вышлах отам Моше, ми мидбар Паран, и послал их Моше из пустыни Паран, альпи Адонай, по слову Всевышнего, кулам анашим рошей бне Исраэлема». Все люди из глав народа Израиля. То есть Моше послал этих разведчиков, и, как и повелел Всевышний, послал вождей всех колен. В эле шмотам, и вот их имена. Лемате Реувен, от лагеря Реувена, Шамуа бен Захор. Шамуа – это тот, кого слышат. Его отец Захор – это тот, кого помнит. Лемате Шимон, от лагеря Шимона. Шафат бен Хори. Шафат – это судил, рассудил, принял решение. То есть вменяемый человек, человек рассудительный. Это значение имени. Бен Хори. тот, кто добивается. Лемате Иуда от лагеря Иуды, Калев бен Ефуне. Имя Калев означает собаку. Не нужно удивляться, есть много имен, связанных с именами животных. Почему человека могли назвать собакой? В шумерской традиции есть имя Кальб Мардук и так далее, то есть преданная собака бога Мардука. Разумеется, Калев к Мардуку никакого отношения не имеет. Преданный, качество преданности, свойственное собаке, проявляется по отношению к Богу, как верная собака Божья. Лемате Иссахар, от лагеря Иссахара, Игааль бен Йосеф. Имя Игаль означает «будет спасенный» или «спасет». От этого слова «геула» или «избавление», «гуэль» – «избавитель». Лемате Ефраим, Ошеа бен Нун. От лагеря Ефраима, Ошеа бен Нун, как мы поймем дальше, это и Иошуа бен Нун, известный также как Иисус Навин. Лемате Беньямин, Пальти бен Рафу. От лагеря Беньямина, Пальти, тот, кто вылетает, отправляется далеко, сможет далеко пойти, бен Рафу, сын исцеляемого. Возможно, так называли ребенка, который родился слабый и нуждался в исцелении. Лемате Звулюн, от лагеря Звулюна, Гадиэль бен Суди. Гадиэль, имя Гадиэль, имеет корнем гад, судьба или доля. Участь моя Всевышний. То есть ты, Бог, ты, судьба моя. Бен Суди, сын тайны, тот, кто находится в близости, непосредственной близости со Всевышним, так что может даже перешептываться с ним. Лемате Йосеф, Лемате Минаше, от лагеря Йосефа, от Минаше, Гади бен Суси. Имя Гади, точно так же, как и имя Гадиэль, связано со словом «гад» или «судьба», «доля». Бен Суси. Суси – моя лошадь, тоже имя, связанное с именем животного. Лемате Дан, от лагеря Дана. Амиэль бен Гмали. От лагеря Дана, Амиэль, бог с моим народом, бен Гмали, сын верблюда. Лемате Ашер, от лагеря Ашера, Стур бен Михаэль. Имя Стур, спрятанный, прячущийся в сени Всевышнего, укрытый Всевышним. Очень много имен и названий мест, связанное со скрытостью. Люди хотели безопасности. Поэтому много мест, которые называются Аним, нищие, Стурим, спрятанные, или Зануах, заброшенные. Таких имен очень много, и как бы лучше жить в глухой провинции у моря, там безопаснее. Это известная психология людей. Лемате Нафтали, от лагеря Нафтали, Нахби бен Вавси. Нахби тоже связано со словом «прятаться», «лейтхабот». Имя Вавси, не удалось найти на него каких-то серьезных комментариев, которые разъясняли бы его значение. Лемате Гад, от лагеря Гада, Гауэль бен Махи. Гауэль – это тот, кого возвышает Всевышний, или тот, кто возвышает своей жизнью Всевышнего, бен Махи, сын ударника, того, кто может одним махом семерых убивахом и так далее. Это имена посланных. Как обычно, мы разбираем имена. 16 стих. Эле шмота анашим ашер шалах Маше латур это арец. Это имена людей, которых Маше послал, чтобы исследовать землю. Ваикра Маше ли Гошеа бен Нун, а Гошеа бен Нуна Маше назвал Йохошуа. Назвал его именем Йохошуа. О чем это нам говорит, почему это нам сказано здесь? Один из самых вероятных комментариев, который говорит, Гошеа бен Нун давно прислуживал Маше. Это был его постоянный друг, верный спутник, с которым они много времени проводили вместе, и Моше называл его Йехошуа. Властители, правители, лидеры часто меняли имя тем, кто находится рядом с ним. Своего рода усыновление до некоторой степени. Поэтому Моше поменял Гоша на имя Йехошуа. Есть этому и много комментариев в жанре Мидраша в духе «Да спасет тебя Всевышний от того, чтобы быть в совете с этими людьми, с которыми я тебя посылаю». Может быть, оно и так, но, на мой взгляд, на тот момент, когда Моше посылает людей, еще ничто не предвещает беды, которая потом случится. «Вейшлаху там Моше ля тур эта арец к нам, и послал их Моше исследовать страну Ханаанскую, вейомар алехим, и сказал им, алю зе бенагев, поднимитесь с Негева, с юга, вэалитем эта ар, и поднимитесь на гору, вэраитем эта арец, и осмотрите землю, махи, что это за земля, вэйта ама юшев алея, и народ, который на ней живет, ахазаку, сильный ли он, арапе, или слабый, амиатеу имрав, мало его или много, ума арец ашерагу юшевба, и что это за земля, на которой он живет, атаваги имра, хороша она или плоха, ума аарим ашер гу юшев бене, и что это за города, в которых он живет, абе маханим, обе мифцарим, открыты они или они окружены стеной. Умага арец, и что это за земля? Ашминаи им раза. Жирна она или худа, то есть плодородна она, или худосочна, неплодородна. А ешба эц им эйн. Есть ли на ней дерево или нет на ней деревьев? Ваид хазактем, и если укрепитесь, вэлакахтем мепри арец, и возьмете от плодов земли. Вэгаямим емей бэхурей анавим. А это были дни первенок винограда. В традиционном ханаанском календаре, который дошел до нас, день первенок винограда отмечается где-то в конце июля, начале августа, 3 числа месяца Ав. То есть примерно тогда событие и происходит. Если Моше посылает разведчиков как бы под давлением, под влиянием народа, зачем он просит такой подробный список? Чтобы если бы люди пришли и сказали, там нет больших городов, кто-то не стал бы говорить, а там и не растет ничего. Или если бы люди сказали, там замечательные плоды, кто-то бы сказал, наверное, там охрана хорошая. Моше просит полный отчет, потому что он полностью уверен во Всевышнем, в том, что Всевышний даст хорошую землю, что по всем пунктам будет 100% отлично. И поэтому Моше расспрашивает очень подробно, чтобы получить подробный, хороший отчет, не стыдиться задавать какие-то вопросы. Есть в журналистике, в закрытых странах, в каких-то не очень открытых режимах, когда некоторые вопросы задавать нельзя. Моше открыто выкладывает, дайте полный отчет, идите как туристы, идите, найдите все добрые качества и покажите, что добрая, хорошая страна, которую дает нам добрый, великий, всесильный Всевышний. Ваялу, и поднялись они. Ваятуру это арец мимит барцин ад рхов. И прошли они, исследовали землю от пустыни Цин до Рхова, лаво хамат. И дошли до почти самого севера, до хамата. Вайлю бы Негев и поднялись с юга, вайавоу ад Хеврон, и дошли до Хеврона. Вишам Ахиман Шишай Витальмай, а там живут Ахиман Шишай и Талмай. Ялидей Аанак, сыны великана. То есть там живут какие-то очень высокорослые люди, сыновья. То есть на тот момент в Хевроне живут очень высокорослые люди, и, наверное, они всем известны, и Хеврон ими гордится. Поэтому и разведчики узнали про этих людей. Разумеется, когда появляются на сцене Торы такие личности, то начинается история, что они, эти случайно уцелевшие потомки исполинов, о которых исполинах мы еще здесь поговорим, что они какого-то особого происхождения люди и тому подобного. Здесь про это нету ни слова. Это люди очень рослые, видимо, люди больших размеров, может быть, больные акромегалией, и тем не менее это, скорее всего, простые люди. Их потомков спустя какое-то время добьет Иешуа бен Нун, Иисус Навин, о котором в этой главе мы читали, в 11 главе книги Иешуа, в 21 стихе мы читаем: «И пришел Иешуа в то время и истребил великанов из Хеврона, и из Двира, и из Анава, и со всех гор Иуды, и со всех гор Израильских, с городами их разгромил их Иешуа. Не осталось анаков, то есть великанов, в земле сынов Израиля. Только в Азе, в Гате и в Аждоде остались они». То есть вполне себе победимые великаны. В Хеврон шева шаним нивнета лифней цан Мицраим. А Хеврон построен раньше, чем Цоан в Египте, на 7 лет. Хеврону на тот момент лет 500. Значит, построен он где-то в 18 веке до нашей эры. Воевал ад Нахаль Эшколь, и дошли они до потока Эшколь, выкрыту мишам Змура, и там они отрезали от лозы виноградной, в Эшколь Анавим Эхад, и срезали они там одну виноградную гроздь, в Исеу Бемот Бешнаим, и понесли ее вдвоем на шесте. Некоторые комментаторы каким-то образом говорят, что 8 человек несли эту гроздь, значит, что шли они по этой земле достаточно безопасно. Если ты продираешься ночью тайком по враждебной территории, не станешь брать с собой виноградную гроздь. А так по враждебной территории незаметно крались 12 евреев с огромной виноградной гроздью на шесте, и они никогда так не были близки к провалу. Тем не менее, они спокойно и безопасно, видимо, с этой гроздью, планировали дойти до своего лагеря. И взяли они и минаримоним, и от гранат, у минатеним, и от инжира. Велимаком аукара нахаль Эшколь, а место это названо источник Эшколь, а людот Эшколь из-за грозди, ашер карту мишам бней Исраэль, которую отрезали там сыновья Израиля. Вяшову митура арец микец арбаим йом. И вернулись они после разведывания страны спустя 40 дней. Вильху вяво эль Моше вэль Аарон, и пошли они, и пришли к Моше и к Аарону, вэль кол идат бней Исраэль, и ко всей общине сынов Израиля, эль мидбар Паран, Кадеша, пустыню Паран в Кадеш, вяшиву отам дабер эт кол гайда, и ответили им, говоря ко всей общине. Разумеется, это удивительное событие для народа, который в пустыне, вдруг появляются, идут на горизонте 12, их ждут, смотрят, что это они несут такое странный шест с виноградной гроздью, и все хотят от мала до велика, все собрались, чтобы, затаив дыхание, послушать удивительный рассказ, как слушают рассказы о дальних странствиях. Все готово к тому, чтобы произнести торжественную речь оду стране Израиля. И рассказ, как это делают часто купцы, выставляя диковинки, здесь тоже начинается с того, что народу показывают наглядное пособие по теме «Знай и люби свой край». «Вэйроу эт при гаарец» — и показали им плоды земли. Все вроде бы хорошо начинается. Разведчики вернулись после безопасного перехода. они начинают свой рассказ, казалось бы, все хорошо начинается, но будет одна очень важная профессиональная ошибка. Разведчик не занимается аналитикой, он не должен этим заниматься. Разведчик собирает факты. Точно так же в суде. Если вы попадете в суд и допрашивается какой-то свидетель, когда он скажет «я думаю, что» или «я догадываюсь, что», судья скажет ему «извините, думаю и догадываюсь, здесь я», вы сообщаете факты. Разведчики посланы за фактами, пока все хорошо, они принесли плоды земли. Но давайте почитаем их отчет. «Вы сапрулевы Амру, и рассказали ему, и сказали, Бану аля арец ашершелахтану, мы пошли в страну, которую ты послал нас, выгам зават халаву дваши, и действительно, она течет молоком и медом, в заперья, и вот плоды ее. Афес ки аз аам юшев баарец. И однако же силен народ, который живет в той стране. Веарим псурот гдолот меот. И города укрепленные, очень большие. Вегам ельдей аанак раину шам. И сыновей великана видели мы там. Амалек юшев баарец анегев. Амалекитяне живут на юге. Вехити веявуси веамари юшев беар. Хитин, Евусии и Амарейцы живут на горе. В Ихнане Юшев Алаям, в Альеда Ярден. А Хананеи живут по берегу моря и возле Иордана. Стали разведчики рассказывать страшные истории. Почему они стали рассказывать страшные истории? Может быть, сам подход у них был не такой, как надо. Действительно, человек, который отправляется на какое-то мероприятие, начинает какое-то дело, должен рассчитывать свои силы и должен применять усилия. Успех человека действительно зависит от дел его рук. Как Тора говорит, в поте лица своем будешь есть хлеб свой. Человек для того, чтобы поесть хлеба, должен вспахать, посеять, сжать и сделать всю необходимую сельскохозяйственную работу. Но если человек думает, что вот он посеет, сожнет и все получится, то человек ошибается. Он должен сеять, хорошо бы, чтобы он сеял, потому что понимает, что это воля Божья, чтобы он это делал для того, чтобы получить хлеб. То есть мы не сеем для того, чтобы получить хлеб. Мы сеем, чтобы выполнить волю Божью, чтобы мы сеем для того, чтобы исполнить волю Божью, который хочет, чтобы мы сеяли, чтобы дать нам хлеб. Мы можем идти к врачу, и врачу дано право исцелять. Но если мы подумаем, что врач нас исцеляет, мы ошибаемся. Бог хочет, чтобы мы ходили и к врачу тоже, и через врача тоже давать нам исцеление. С одной стороны, мы, да, применяем какие-то усилия для того, чтобы чего-то добиться. С другой стороны, если мы только своими усилиями хотим чего-то добиться, то мы ошибаемся и становимся идолопоклонниками, верующими в свою работу, и у нас появляются боги жатвы и боги сеяния и много чего еще. И здесь разведчики пришли, и они стали думать о том, справятся ли они своими силами, получится ли у них справиться своими силами. Испугались. И уже не могли удержаться от какой-то аналитики. Давайте почитаем дальше. Ваяас Калев Этам. А Калев пытался успокоить народ, Эль Моше, говоря к Моше, Вайомар, и сказал, Оле наале ваярашнота. Давайте же поднимемся, пойдем, взойдем и удостоимся ее, унаследуем ее. Ки ехоль нухалла. Потому что мы сможем осилить ее. Калев говорит, давайте пойдем и сделаем. Есть очень интересный, самобытный комментатор Торы, его зовут Кли Якар или Раби Шлёмо Эфраим Люншиц. Как я уже говорил, часто людей зовут по названию книги, которую они написали, одна из его книг Кли Якар, поэтому часто его так называют. А имя его Шлёмо Эфраим Люншиц, и жил он в 16 веке. И он написал, если бы Моше послал женщин, а не мужчин, на разведку, женщины бы не говорили про страну ничего плохого. Конечно, трудно себе представить этакий передвижной девичник, когда 12 девушек или женщин шли бы по стране Израиля и исследовали бы что-то. Женщин, конечно, в разведку никто не посылал. Имеется в виду, если бы эти мужчины были наделены женской жертвенностью, женской способностью к самопожертвованию. У женщины это очень развито. Клей Якар об этом пишет. Что женщина приходит, даже когда ее не зовут, делает то, что ей не оправдается. Если мужчина постоянно в голове высчитывает, а выгодно мне это или невыгодно, и если бы мужчина должен был бы рожать человечество, чтобы не умножалось, потому что с чего бы этот мужчина стал ходить 9 месяцев с животом, мучиться, страдать, а потом еще испытывать боль, чтобы родить, только женщина способна на это. И Мидраш говорит, в том поколении, в поколении пустыни, все, что мужчины ломали, там, где мужчины делали пролом, там женщины латали. Это случилось и с Тельцом, когда женщины не дали свои украшения, и во всех других случаях. Женщины держались в вере, четко настроенные на конкретную цель, а мужчины болтались туда-сюда. Когда Всевышний сказал, принесите мне пожертвования, скажи нашим мужам, чтобы принесли пожертвования, когда мужчины пришли, женщины уже стояли в очереди, сказано, вебау анашим альнашим, пришли мужчины, когда женщины уже там стояли, женщины на передовой, женщины жертвенные, и вот этот вот мужской дух холодной расчетливости, хозяйственности, может, потянул разведчиков сказать, все так страшно, мы такие герои, что мы там ходили, ау, ребята, вы принесли целую гроздь, прошли каким-то образом мимо блокпостов, разведки и всего от самого Хеврона через полстраны притащили эту виноградную гроздь. Может быть, не все так страшно, может быть, не все так опасно. Страна-то хорошая. Бог с вами. И вот Клейкар говорит, женщина бы, просто увидев цель, сказали, все, надо идти и делать. Ух ты, какая замечательная страна! Какой замечательный виноград! А какое там море! А какое солнце! А какая целебная грязь там на Мертвом море! Женщина, она любит и делает, она не делает расчетов. Вот о чем говорил Клиекар, что здесь не хватило женских качеств разведчикам. Они все хорохористые такие мужчины. И это одна из причин того, что случилась такая трагедия с народом Израиля. Ваанашим ашер алю имо, а люди, которые были с ним, то есть с Иешуа бен Нуном, амру, сказали, лону халя алот ла ам, ки хазаку мимену. Они сказали, мы не справимся с этим народом, потому что он сильнее нас. То, что разведчик не должен говорить. Разведчик должен был прийти и сказать, Моше, там у них 50 колесниц, 400 лучников, 4 пулемета, 20 винтовок М-16. Все. Перечислить вооружение, рассказать о системах укрепления. Никакой аналитики, сможем, не сможем. Все это должен был решать Моше. Ваяцил дибата арец ашертаро ота. И вытащили они все злоречие о стране, которую они исследовали. Слово «леоцидиба» означает выдумать, преувеличить злоречие о стране. Эти разведчики стали говорить о стране плохое и рассказывать это сыновьям Израиля. Леймор, говоря, «Аарец ашер аварна баала турота» – страна, которую мы прошли, чтобы исследовать ее, «эрец охелет йошвея» – она страна, которая поедает своих жителей. Эрец охелет йошвея. Страна, которая поедает тех, кто на ней живет. Есть комментаторы, которые берут это в сторону духовную. И вот что они говорят. Они говорят, это народ, который уже привык жить, такой духовной стране, в таком духовном состоянии, когда есть ман, есть солнце, воздух и вода, всего в достатке, и не нужно заниматься ежедневным трудом, в том числе простым, земным, крестьянским, самым простым трудом. И, естественно, такой труд, если к нему обратиться, поест у нас всю духовность. Мы не сможем оставаться духовными, если тут воевать, а потом еще и пахать. Давайте лучше здесь с маном посидим. Так удобнее. И действительно, можно так это понять. Так легко укатить, переселиться в мир духовный и объявить себя духовным, перестать заботиться о материальном, а еще лучше возложить это на каких-то своих близких или на общество и наслаждаться исключительно духовными переживаниями, не жить в стране Израиля, которая требует в том числе работы в материальном мире. И каждый человек на своем уровне будет строить свое понимание этого. Другие люди, и так очень много случается и по сей день, с теми, кто живет в Израиле, не выдерживают жизни в Израиле. Говорят, мы не можем это выдержать. Эта страна словно поедает нас. И мудрецы говорили, страна Израиля приобретается страданиями. В стране Израиля человеку действительно приходится находить этот тяжелый баланс между духовным и физическим, между жизнью в стране с ее сельским хозяйством. Это аграрная страна, простая страна, хотя есть и хай-тек, и очень много всего. Действительно, страна, в которой не просто жить. Не так уж и врут разведчики. Разведка, по сути, доложила точно. Только разведка решила, помимо того, чтобы доложить, еще и запугать народ. Не запугивайте, не запугивайте народ, с нами Бог. И поэтому никто не может сказать, что мы чего-то не сможем. В тот момент, когда вы сказали, что они сильнее нас, как говорят комментаторы, вы сказали, их боги сильнее нашего Бога. Нету больше ереси, чем сказать такую несусветную ересь. Но случилось то, что случилось. «Вихоля ам ашер раину бетуха» и весь народ, который мы видели там, «аншей медот» – это люди огромных размеров. Так запомнилось? Сколько было великанов в Хевроне, сколько людей они там видели? Но запомнилось, что все люди там, люди крупные, а кроме Галия, просто у всех. Этот страх возникает, когда есть ощущение, что тебе придется все делать самому. Что именно твои действия сами по себе должны привести к победе. И тогда ты думаешь, смогу, не смогу, вон они какие большие, какие они огромные, какие там большие города, и как нам с этим справиться. Если ты понимаешь, что твое дело поверить и выйти на войну, то и страха такого нету, и формат людей резко меняется, как и формат проблем. Вишама Раину это Нефилим бне Янак, минна Нефилим. И там мы видели сыновей исполинов, сыновей великана, который из исполинов. Что это за откровение такое? Можно ли сказать, вот оно свидетельство, что исполины выжили, что они пережили потоп? Скорее всего, это метафора, которой они пользуются для того, чтобы рассказать, что они видели. Чтобы было какое-то сравнение. И говорят, мы видели кого-то, кто похож на тех самых мифических, сказочных исполинов, про которых мы слышали. Почему я говорю мифических, сказочных? Потому что Торы как текста еще нету, еще никто не прочитал. Написано, как оно было, и, может быть, ходят как по всем разным народам какие-то полумифические истории об исполинах. В Нибейне, ну... Кихагавим, векен айно байнеем. И мы казались себе кузнечиками по сравнению с ними. И так мы виделись в их глазах. Может быть, это рассказ о том, что мы не просто так сходили, мы сходили как герои. Мы были в той земле, видели ее жителей, и мы так рисковали жизнью. Не ходите туда. Пусть мы останемся единственными героями, которые там побывали. Мы не справимся, мы не осилим, у нас штыков не хватит. Это подход действительно мужей, воинов, рассказать о своем героизме. Возвращаясь к Кли Якар, женщина просто поставила бы цель, сказала, сказано, сделано, пусть будет так. Поэтому, когда мы будем говорить о наказании, о тех, кто умрет в пустыне, это не будет касаться женщин. Женщины не умрут в пустыне. Наказание будет только для мужчин, потому что все это запугивание, вся эта сцена была на вот этом мальчишеском сборе. Вот история разведки, ее доклада, история о том, как людей послали туристами, послали рассказать о добром, а они вернулись как с боевой разведки, чтобы больше поделиться своими подвигами и рассказать, как страшно в стране Израиля. Это начало печальной истории. Продолжение ее мы прочитаем в следующий раз с Божьей помощью. А на этом пока остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, храните их, любите их. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми и на изучение Писания. Чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет мир всем, которые нуждаются в примирении, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.